Добрый день, доброе время суток, скажем так. Всем большой привет. Мы сегодня, я как обычно, мы хочу поговорить про недельную главу, посмотреть на нее под другим углом. И мы должны как бы за это время обсудить больше одной недельной главы. И обсудить, так мне бы хотелось посмотреть, чему нас учит история с Иосифом и его братьями. Мы обсуждали конфликт, который был между Иосифом и его братьями, как он был продан в рабство, в чем была ошибка братьев, в чем была ошибка Иосифа, я не буду это повторять, Иосифа мы говорим. Я бы хотел поговорить по другие аспекты, о которых мы не говорили, и, может быть, они вам даже покажутся необычными, и, тем не менее, есть много интересных вещей, которые мы можем выучить, понять из истории с Иосифом. И я бы начал как раз с конца этой истории, да, и это как раз описывает наша недельная глава. Прошлая недельная глава, как Иосиф открывает себя братьям. Вы помните в главе Ваигаш, когда Иуда подходит к Иосифу и говорит ему, как говорят комментаторы, «Диберто кашот», он говорил очень сурово с ним, да, сурово, и сказал ему, что и он был готов физически его атаковать, да, он вынул меч. И он сказал ему, как ты можешь поступать с нашим отцом, так я перефразирую, чтобы объяснить вам некоторую идею, которая мне кажется очень важной. Да, и он говорит что-то, как ты можешь поступать с нашим отцом, если мы вернемся без Беньямина, который единственный сын от Рахели. Если мы вернемся без Беньямина, отец может не выдержать и умереть. Правильно? И поэтому ты не можешь поступать с нашим отцом. Таким образом, мы видим, что Иуда ему говорит, что отец жив. Но если мы вернемся без Беньямина, не дай бог, отец может умереть. Поэтому очень странным выглядит вопрос Иосифа. Первый вопрос Иосифа, когда он говорит братьям, «Ани Йосеф, я Иосиф, хаода вихай, жив ли мой отец?» Да. Очень странный вопрос. Что это за вопрос, жив ли мой отец? Они ему только что сказали, что отец жив. И если не отпустить сына, то, не дай бог, с отцом может что-то случиться, он может умереть. Почему он задает этот вопрос? И почему этот вопрос приводит братьев в некий шок, в Невалу Мипанав? Да. Обычно люди думают, что Невалу Мипанав, они были в шоке от того, что он Йосеф. Но это, если покопаться, это не совсем так. Они пришли его искать, Мидраш говорит, он им стал говорить, я знаю, где Йосеф, и Йосеф здесь, в этом дворце, и даже, может быть, в этом зале, да? То есть он их подготовил к тому, что Йосеф жив, и он где-то здесь. Поэтому я бы ожидал, что когда он говорит «я Йосеф», они бы сказали типа, какая радость, или там «о, мы так сожалеем», но как-то была какая-то у них нормальная эмоциональная реакция. Да, заплакали там, но невгалу мипанав, невгалу это то, что мы переводим на русский язык словом ступор. Да, они были в шоковом состоянии, они не могли ничего сказать. Почему этот вопрос привел их в шоковое состояние? Почему он его задал? И почему этот вопрос привел братьев в шоковое состояние? Как вы думаете? Миша, как вы думаете?
Ну,
А? Я не очень хорошо вас слышу. Если вы можете громче сказать, я буду благодарен.
Я думаю, что может Иосиф думал, что Иуда ему врал, что Яков жив, потому что Иосиф еще не раскрылся из Иуды.
Нет, я не думаю, что так как-то очень... Я думаю, что по ситуации было видно, что Иуда говорит правду, и Бениамин как бы, он присутствовал, но он никак не возражал. И было бы совершенно как-то очень странно, если бы Бениамин участвовал в такой выдумке. До этого они много раз ему говорили, что отец жив. Поэтому мне как раз не кажется, что он думал, что он их обманывает. И если они его обманывают, то как бы нужно было поехать самому посмотреть. Зачем их еще раз спрашивать? Да. Я думаю, что Иуда его не обманывал. Почему же Йосеф задает этот вопрос? И ответ очень интересный, потому что из этого мы учим, как... Есть такая заповедь Тохеха, ребьюк, то, что называется, увещевать ближнего своего. Как мы можем объяснить другому человеку, что он делает что-то не так? Обычный подход, ух ты такой-сякой, ты делаешь что-то не так, как правило, в большинстве случаев не работает. Может быть, работать с какими-то маленькими детьми, может иногда работать в ситуации учитель-ученик, инструктор, да, ученик, начальник подчиненный, может быть. И то очень часто я вижу, так сказать, даже, не могу сказать, что я начальник, но у меня работают, допустим, медсестры, работают младшие медсестры, и они часто делают какие-то ошибки. Очень часто, когда им пытаешься объяснить, что, в чем была их ошибка, они становятся потрясающе, так сказать, дефенсивными людьми до полуабсурда. Потому что человеку очень сложно признать, что он сделал ошибку. И иногда, ну все-таки людей нужно лечить, ее нужно исправлять. И иногда просто полезнее концентрироваться на исправлении ситуации, чем доказывать человеку, что он совершил ошибку, если ты хочешь с ним работать. Если не хочешь с ним работать, это другая история. Но в этой ситуации можно еще как это сделать. Иногда отец-сын может это сделать в какой-то форме. Но обычно, кроме этих ситуаций, практически невозможно показать человеку, что он делает что-то не так. Если он сам, конечно, у вас спрашивает, да, как там... Я не говорю там, как лампочку завинчивать или как там провода подсоединять. Если он сам спрашивает, ему можно объяснить. Но в плане поведения человека это очень-очень тяжело сделать. И все же Тора приводит такую заповедь. Увещевай ближнего своего, и не понесешь за него греха. Как мы можем это сделать? И в этой истории Иосиф успешно это делает, как мы видим. И тут заложен очень глубокая идея. Во-первых, обратите внимание, что происходит. Братья говорят с ним сурово. Иосиф говорит, после того, как он открывается, он говорит с ним очень мягко, с любовью. Да? Говорит, что Всевышний сделал к лучшему, не расстраивайтесь. Это первое условие. Если вы не можете говорить с человеком мягко и с любовью, если человек не чувствует, что вы его любите, что бы вы ни делали, вы не можете на него повлиять. Да, потому что он всегда будет чувствовать, что вы нападаете, он защищается. Когда защищаются, это совершенно другая история, невозможно ничего исправить. Да? Это первое условие. Второе условие, сказано, что Иосиф высылает всех египтян. Да? Не просто он не хочет, чтобы братья были опозорены, но в данной ситуации он рискует жизнью, потому что, как я только что сказал, Иуда вытащил меч. Да? И Иуда под горячую руку мог его просто прикончить, да? Потому что он думал, что это какой-то сумасшедший египетский чиновник, который над ними издевается и угрожает жизни их отца. И если вы почитаете про историю со Шхемом, то они, так сказать, были очень решительными людьми и могли за себя постоять, да? Поэтому Иосиф подвергает свою жизнь опасности, чтобы не опозорить другого человека. Поэтому ни в коем случае нельзя другого человека опозорить. Да? Даже если человек 100% прав, И даже если там это такая шуда, даже, казалось бы, другой человек заслуживает этого, ни в коем случае нельзя опозорить другого человека, если мы хотим на него повлиять. И третье очень интересное условие – это то, что Иосиф не обвиняет братьев прямо и не говорит, как же вы могли, да как же вы такое сделали, это же нарушение того и того и того, и как вы, так сказать, и сколько я пережил. Он ничего такого не говорит. Он говорит потрясающую вещь, и послушайте очень-очень внимательно, потому что на этом строится этот стержень того, как можно повлиять на другого человека. Что он им говорит? Иуда ему говорит: Иосиф, ты жестокий, ну, не знает, что он Иосиф, он ему говорит: ты жестокий человек. У нас есть престарелый отец, ты у него отнимаешь сына. Он думает, что сын к нему не вернется. Он это может не пережить и умереть. Он старый отец, это ты жестокий человек. Как ты можешь так делать? Что ему говорит Иосиф? Аода вихайра, а я Иосиф, а мой отец жив? Иуда, когда ты меня продал, да, я Иосиф, когда ты меня продавал, ты думал о нашем отце? Ты меня сейчас обвиняешь в том, что я не думаю про вашего отца, он может умереть, если я задержу Бениамина. А когда ты меня продавал, ты думал о нашем отце, что он может умереть? Да, и мы знаем, кстати, что братья были в шоке от того, что отец не мог пережить эту потерю все эти годы, и потом Иуда ушел от них. Да? Что здесь происходит? Вместо того, чтобы их обвинять, Йосеф показывает им нейтральным вопросом, дает им самим прийти к мысли о том, как они были неправы. Есть еще очень глубокий принцип, который говорят наши мудрецы, что часто человек видит в других какой-то изъян, который есть в нем самом. Поэтому если человек концентрируется, все время ему кажется, что все, я не знаю, лгуны, там, я не знаю, все жадины, там, все вокруг него, там, не знаю что, бывает такая ситуация, что у него у самого есть какие-то проблемы с этими вопросами. И очень часто, если он сам исправляет, становится более честным и более, так сказать, помогающим другим человеком, то он и в других начинает это видеть в большей степени. И наоборот, если он становится, так сказать, сам идет в противоположном направлении, то опять же в других он это больше видит. И поэтому он им показывает, что то, в чем они его обвиняют, это то, что в чем у них самих есть проблема. Да? И это приводит их в ступор. Это приводит их в полный шок, потому что они понимают, что он на 100% прав. И так как Иосиф это делает, опять же, с любовью, и так как он это делает в такой форме, которая их не позорит, то это позволяет ему на них повлиять. И это заповедь, которая называется Тохеха. Теперь в реальной жизни Раби Акива еще почти 2000 лет сказал, что даже в его поколении великих мудрецов Торы было очень немного людей, которые умели это делать. Очень-очень немного. Тем более в нашем поколении 2000 лет спустя почти нет таких людей. Почти нет людей, которые умеют это делать. Поэтому, хотя есть такая заповедь, как, например, приведу такой пример, есть заповедь воскурять кторет в храме, да? Воскурять благовоние в храме. Мы не знаем, как точно это делать, у нас нет храма, заповедь есть. Делать мы ее не можем практически. Да? В некотором смысле у нас есть заповедь увещевать ближнего своего. И в очень многих ситуациях мы не можем, мы не знаем, как это делать. Нету подходящих условий. Поэтому, если мы просто это делаем наобум, это только приводит к разрушительным результатам. Это не только невыполнение этой заповеди, но и нарушение других. Потому что когда это приводит к ненависти, раздорам, перепалкам, это не работает. Но иногда, может быть, в нашей семье, может быть, близкие друзья, мы можем оказаться в такой ситуации, что, как Иосиф, мы можем повлиять на других людей. И нужно выполнить три условия, чтобы повлиять на других людей. Нужно их любить, нужно, чтобы они чувствовали, что вы их любите. нужно любой ценой избежать того, что избежать того, чтобы они чувствовали униженными. И третье, вместо того, чтобы их бронить или там как-то резать правду матку, скажем так, нужно вместо этого постараться привести их к тому, чтобы они сами поняли, в чем проблема, как Иосиф сделал с братьями. И одна из... Обратите внимание, что делает Иосиф, хотя Иуда говорит с ним очень сурово и даже угрожает ему, Иосиф его слушает. Он слушает, да? И только когда он находит такой момент, когда он понимает, что вот сейчас он может сказать что-то очень такое короткое утверждение, которое произведет впечатление на братьев, вот только тогда он это говорит. И Яков, обратите внимание, что Яков, когда он умирает, он благословляет Иосифа, он сравнивает Иосифа и братьев с лучниками, да, и лучники и братья, которые, так сказать, они в некотором смысле импульсивны, скажем так, если можно сказать, лучники, которые только они видят цель, они стреляют, да. А Иосифа он сравнивает с лучником, который видит цель, натягивает лук, но не стреляет. По крайней мере, пока нету абсолютно точного момента, да. И обычно комментатор говорит, что он не стреляет, он не мстит братьям, хотя он может это сделать, и это очень тяжело. Это похоже на лучника, который все время держит эту тетиву долго и не отпускает ее. Это огромное усилие, да? Яков имеет в виду, что он не мстит братьям, хотя он может это сделать очень легко. Но мне кажется, что он, похоже на этого лучика, он держит этот лук в полном контроле, он слушает их, он их посылает туда-сюда, и вот настал момент, вот это, как здесь говорят, split second, в это мгновение он знает, что стрела попадет в цель, и в это мгновение он говорит, «Ани Йосеф Ауда Вейхай». И это, вот это такой человек, который может повлиять на других людей. Да? И это зависит от самоконтроля человека. Да, как все лучники, да, у всех там стрелы. Это не значит, что у него там этот лук больше, или стрелы лучше, или там они обмазаны каким-то там ядом, я не знаю, или тетивы лучше. Нет никакой разницы. У всех одинаковые стрелы и луки. Разница в их самоконтроле. И вот этот огромный самоконтроль Иосифа позволяет ему повлиять на братьев при выполнении этих всех трех условий. И это урок для всех нас. Да, это первая идея. Вторая идея – это то, что когда Иосиф открывается своим братьям, они устраивают трапезу. Да? И во время этой трапезы происходит очень необычная вещь. Он дарит всем братьям подарок одежды и выделяет только одного брата. Кого он выделяет? Бениамина, да, то есть Бениамину он ему дает в 5 раз больше одежд, то есть 5 каких-то там одежд, скажем, в современном языке костюмов, я не знаю, каких дорогих одежд, 5 раз. Теперь, какой бы вы вопрос задали, почему это очень необычная вещь? Да-да-да, потрясающе, очень отлично, потому что с чего началась вся трагедия в семье Якова? С этой рубашки, одежды, я не знаю, рубашка, кто на это какой-то хитон, скажем так, руб, как это переводится, какая-то одежда, это не просто рубашка, это была как более дорогая одежда, в которую они ходили, да, как костюм, какая-то куртка, да, какая-то... Ну, они выходили в этом на улицу, в этой одежде. Скажем, назовем это хитон. Он ему дает этот хитон с полоской. И с этого начинается вся проблема. Сейчас, в конце концов, наступил хэппи-энд. После многих лет страданий и ужаса, и всего, что они пережили. Вот только наступил мир, они сели вместе за семейную трапезу. И первое, что делает Иосиф, он как бы снова выделяет одного брата с помощью одежды. Это очень-очень странная вещь. Почему он будет это делать? Они же только что это все пережили. Я не хочу употреблять выражение, за что боролись, но они только-только-только, вот, так сказать, эту всю трагедию пережили. Почему он это делает? Как вы думаете?
Чтобы проверить или не изменились чувства.
Но он же их только проверил уже. Уже проверки закончились. Он их проверил до того, как он им открылся. Уже проверил их, когда Иуда стал защищать Бениамина. Уже все. Уже проехали этот этап. Зачем снова вызывать, так сказать, возрождать старую проблему? Какие-то идеи? Давид, как вы считаете?
Я не знаю.
Мидраш говорит потрясающую вещь, что пророчески Иосиф видит Мордехая. Помните Пурим, вот скоро не так, скоро будет Пурим, который произошел от Беньямина. Он видит Мордехая. И у Мордехая, помните, у него было там 5 одежд. Мегила это подчеркивает. Проверьте, что он ловуш там, он был одет специальной одежды. И видя это, он передает Беньямину эти 5 одежд. Какая связь? Почему вдруг? Причем тут Пурим? Это все произойдет через больше, примерно произойдет через 900 с чем-то лет. Да? Почему вдруг? Какая связь? Как вы думаете, какая связь между этим?
Может быть, спасение еврейского народа. И в Египте будут евреи в опасности, и в Иране они были в опасности.
Очень-очень хорошая идея, Давид. Я ее немножко разовью. Наши многие известные раввины, я вам приведу, например, Аризаль, да, Ари, на котором Хаббат молится Нусах Ари, это один из величайших каббалистов, который жил в Цвате, примерно в 15 веке, да, на котором основана Таня, например, на этом основана, очень много других книг, Каббала Виленского Гаона, да, и очень-очень много других систем основано на его учении. И он говорит, что история продажи Иосифа символизирует это модель духовное изгнание еврейского народа. Да? Очень-очень глубокая мысль, подумайте на этот счет. Начинается с раздора между братьями. И Рав Соловейчик говорил, кстати, что на основании многих источников возможно, что изгнание в Египет можно было бы избежать, если не продажа Иосифа, потому что Яков уже пережил 21 год изгнания с Лаваном. Помните, мы в Агаде почему-то говорим про Лавана и арамейца, хотел уничтожить моего отца. Какая-то связь, но на некотором уровне Лаван мог бы быть тем изгнанием, которое евреи должны были пережить. Потом они пришли в Эрец Исраэль. Из-за того, что они продают своего брата вместо 21 года, они проводят 210 лет в Египте. В 10 раз больше. Да? И очень интересно, что происходит с продажей Иосифа. Если вы посмотрите на текст, то есть очень-очень интересная вещь. До этого много раз Всевышний говорит с Яковом. Да. После продажи Иосифа мы не видим, Тора не говорит, что Вейдабер, что Всевышний говорит с Яковом. И ни разу не написано, что Всевышний открывается никому из братьев, включая Иосифа. Да, не сказано Вейдабер, Ашем или Иосиф. Нигде этого не написано. Из этого наши мудрецы учат, что происходит то, что мы называем Эстер Паним, сокрытие лица. Всевышний как бы отдаляется от мира. То есть, когда мы продаем своих братьев, когда мы ненавидим своих братьев, когда мы им завидуем, то это вытесняет божественное присутствие из этого мира. И тогда мир погружается в очень тяжелое состояние. Да? Модель, которую приводят мудрецы, есть овца между 70 волками, и как только ее защищает пастух от этих волков. Если овца сходит с ума и убегает от пастуха, отдаляется от него, то тогда автоматически на нее начинают нападать волки. Да? Такая модель. Да? То есть как только происходит сокрытие лица, обязательно откуда-то приходят какие-то волки в той или иной форме, в виде египтян, да, в виде римлян, в виде Богдана Хмельницкого, в виде нацистов, будь они прокляты. Любая, как только это происходит, это такая модель в виде Амана, да, это модель. Просто Аман это первая модель исторически. Хронологически первая ситуация, когда происходит сокрытие лица, это Аман. Почему? Потому что все это время, почти 900 лет, да, от входа в Эрец-Исраэль до я не говорю про 40 лет в пустыне, я говорю от исхода, давайте упростим, от исхода и до Амана, это примерно 900 с небольшим лет, да, все время есть связь со Всевышним. И даже после физического разрушения храма Мордехай еще был пророком. Но уже это Всевышний как бы отдаляется от мира, отдаляется от еврейского народа. Еврейский народ убегает от него, происходит сокрытие лица. И как только происходит сокрытие лица, то происходят ужасные вещи. Да, то Аман хочет уничтожить весь народ. Ахашверош ведет себя, как будто его дворец это храм. И не только из-за сосудов, вообще очень много намеков, что Ахашверош, то, что он говорит евреям, что раньше у вас был Всевышний, который вами управлял, а сейчас все закончилось, так сказать. Вы переданы как раб, которого продали другого господина. А сейчас я вами управляю, да, хочу казню, хочу милую, да. И в этом, так сказать, ужасах ситуации происходит полное сокрытие лица. И Иосиф, у него есть этот опыт выживания и даже процветания, да, в таких условиях. И он передает эту эстафету Бениамину. Он передает эти одежды как символ того, что этот исторический опыт, который он пережил, и потом евреи переживут в Египте, поможет евреям выжить во время Пурима и вообще во время похожих исторических катаклизмов. Да? И Рав Меламед говорит очень красивую вещь. Он говорит, вы знаете, еврейский день всегда начинается с вечера. Правильно? Шаббат начинается с вечера, праздник начинается с вечера. Это учит нас тому, что еврейская история начинается с кризиса, да, с египетского рабства. Да. Всегда сначала идет черная полоса, а потом наступает день, да, исход, дарование Торы, да, Бейт Амикдаш. И поэтому, если снова приходит черная полоса, у нас есть исторический опыт, как пережить тяжелое время. И поэтому мы существуем как вечный народ, да, потому что мы знаем об этом цикле. У нас есть историческая память, как это пережить. С другой стороны, мы видим самые продвинутые цивилизации, они как, у них день начинается с утра, да, они растут, как бы, все день, как бы солнце идет больше и больше идет в зенит. И когда солнце в зените, вдруг с какого-то момента солнце начинает идти к закату. И как только солнце идет к закату, мы видим самые потрясающие империи и самые сильные, продвинутые. Вдруг солнце доходит до заката, и все, они прекращают существовать. Как культура, как страна, как что угодно. Да? Не всегда это значит, что все погибают, но как цивилизация они пропадают, потому что день начинается с утра. И Иосиф передает Беньямину эту эстафету, и поэтому комментарии говорят, что Иосиф дал Беньямину одежды, которые были в 5 раз дешевле, чем одежды, которые он дал другим братьям, потому что он не хотел его выделять. Он прекрасно понимал все, что он пережил. Поэтому братья не должны были сердиться на Беньямина, потому что им дали более дорогие. Им дали каждому брату дали костюм за $1000, а Беньямину дали 5 костюмов за $200. Да, скажем так, чтобы намекнуть ему на то, что он передает ему эстафету. Да, и это не просто... есть еще одна очень глубокая идея. Люди обычно думают, что Маасе Авот Симан Небаним, что дела отцов – это знак для детей. Если Авраам принимал гостей, то мы тоже должны быть гостеприимными. И это правильно, это такой уровень level one. Это первый уровень понимания этого. На более глубоком уровне, если Авраам принимал гостей, он создал некую духовную составляющую, духовную силу, духовный компонент нашей души, который сделает это легче для нас принимать гостей. Он проложил какую-то, сделал какую-то работу для нас. Теперь у нас есть эта сила принимать гостей. Да? Также Иосиф, он проделал духовную работу, он дал нам некую духовную силу, как это пережить. Да? Это, мне кажется, очень интересный момент. И еще я приведу, так как времени немного, еще пару уроков, чтобы показать, как много уроков мы можем выучить, и сказал бы, истории, которые мы все знаем. Когда Иосиф приводит Якова к фараону, фараон его спрашивает, сколько тебе лет? Да? И Яков говорит ему, мне столько-то лет, 130 лет, и мои годы жизни были немногочисленные и не достигли уровня моих отцов. Я изменяю слова. Но возникает вопрос. Во-первых, что это за вопрос? К вам привели дипломатический прием. Да? Ваш вельможа знакомит вас со своим отцом. Вы сразу спрашиваете, а сколько тебе лет? Это очень странный вопрос. Потом фараон его спросил, сколько тебе лет? Яков должен сказать, мне 130 лет. Зачем фараон у меня спрашивал? Хорошая у него была жизнь, нехорошая жизнь. Как-то это же необычные люди, да, это не просто, так сказать, социальный разговор. Тора его приводит, и фараон, и Яков, это очень необычные люди. И сказано, что когда Яков пришел в Египет, у них прекратился голод, воды Нила поднялись. То есть все на него смотрели, его хотели сделать божеством, потому что Яков остановил голод, да. И Яков как бы видел это внимание вокруг себя. Это, кстати, одна из причин, почему он просил, чтобы его похоронили за пределами Эрец Исраэль. И очень странно, что это единственный диалог между фараоном и Яковом, записанным в Торе. Очень необычный диалог. Если бы я предположил, какой у них был диалог, я бы совершенно не предполагал такой диалог. Но на самом деле... Фараон его спрашивает, «Емейшней хаеха» – дни, годы жизни, твоей жизни. И если вы посмотрите арт-скролл, то вы видите, что есть в этом некий нюанс. И Яков употребляет слово «хаим» и «мигурим» – жизнь и проживание. О чем идет речь? Жизнь – это ваш сколько вам лет? Да? «Емей хаеха» – может быть, может быть осмыслена как больше, чем биологическая жизнь. Да? И то, что они хотят здесь сказать, это то, что Яков ему говорит: да, я жил 130 лет, но на самом деле я не всегда мог достичь, что я хотел. Я не всегда чувствовал, что я делаю ту духовную работу, которую я могу делать. Например, Руха Кодеш от него ушла, когда Иосиф потерял. Да? Это огромная духовная потеря для него. Поэтому я не могу сравнить это даже с моими отцами. И при этом Тора учит нас потрясающему уроку. Сколько лет Яков жил в Египте?
Да.
17 лет. 17 лет. Теперь про это сказано. Ваяшев, он жил в Египте 17 лет. Ни слова про то, что Яков сделал в эти 17 лет. Да? Как, что, ни одного разговора, ни одного действия. Ни слова об этом. До того момента, когда он умирает. Все, что приводится в Торе про Якова, это каждый рассказ в Торе, это рассказ, который связан с каким-то кризисом в жизни Якова. Да? Или его конфронтация с Исавом, история с Брахот, как он убегает, как Лаван его обманывает, как он встречается с Исавом, трагедия с Диной, трагедия с Иосифом, это все кризис, это все проблемы. Почему Тора приводит только проблемы и ни слова не говорит про хорошие благополучные годы? Это учит нас очень глубокой идее, что мы все хотим хорошие благополучные годы, но всегда в той или иной форме у каждого человека есть его испытания. И поэтому он должен понимать, что через испытания он может достичь таких высот и таких результатов, которые он никогда не может достичь через просто спокойные благополучные годы. Поэтому про Якова сказано, все, что сказано про Якова, это все, каждый раз, когда он проходит кризис, и ничего не сказано про благополучные годы. Поэтому мы не должны просить испытаний, но если они приходят, испытания происходят от слова «нес», «нисайон», «нес». «Нес» — это чудо. Мы чудесным образом можем достичь необычных результатов через испытания. Никогда это не забывайте. И последний момент — это что, когда Яков умирает, это, кстати, из Тора Эцион, из Ешивы Гуш Эцион. Когда Иосиф уходит из жизни, то мы видим потрясающий момент. Мы видим, как человек, который управлял миром, да, фараон был как английская королева, он полностью управлял всем древним миром, с практически неограниченной властью. Он уходит из жизни, он просит, умоляет, берет клятву, он не знает, у него нет никакой власти над тем, где его могут похоронить. Да? И это показывает, насколько иллюзорно величие и все, что мы получаем в этом мире. Богатство, власть, имущество. Да? Мы приходим в этот мир совершенно беспомощными и плачущими, и уходим из этого мира абсолютно нагими и ничего отсюда не берем. То есть мы должны всегда помнить об этой пропорции. Да? То есть нужно заниматься этим миром, нужно, чтобы у человека все было, но, как говорят, take it into proportion. Да? Это, как я бы сказал, есть люди, для которых хорошая машина – это средство передвижения, это, безусловно, нужно. Но есть люди, для которых хорошая машина – это обсессия, да, то есть нужна какая-то там, вот эта машина, она спортивная, там есть еще две машины, которые там, не знаю какие, на них тратятся огромные деньги. Это очень печальная ситуация. И это не только машины, все, что связано с этим миром. Мы здесь туристы на какое-то время. Нам нужно, что нам нужно. Если нам дается больше, замечательно. Если кому-то дается богатство, власть, и он правильно этим управляет, потрясающе. Но не забывайте, как Иосиф, после того, как мы все уйдем из этого мира, у нас не будет никакого контроля над этим. Это первая идея. Вторая идея – это то, что когда Иосиф уходит, он говорит «покод евкод», что Всевышний вас вспомнит, да, вспомнит. вспомнил, вспомнит, дословно. Двойной глагол. Можно перевести по-другому. Да? Почему сказано два раза «покод Евкод»? Например, когда Всевышний вспомнил о Саре, сказано «покад от Сара», вспомнил, одиночный глагол. Здесь сказано «покод Евкод». И Мидраш говорит, что все зкиним, старейшины, да, они передавали эту традицию, что когда придет Избавитель, он им скажет «покод Евкод». И это вот код, код избавления.
Это был пророк.
А?
Это был пароль, чтобы...
Правильно. Почему именно это пароль? Почему именно это пароль? И почему он двойной? Да? Это Рош Ешивы Гуш Эцион. То, что я пересказываю его слова. Почему именно это пароль? Да? А не что-то другое. Почему не Шма Исраэль пароль? Да? Почему именно вот этот двойной глагол это пароль? И в чем разница между Сарой и тем, что им говорит Иосиф? Когда Всевышний вспомнил о Саре, то это произошло моментально. Пока, да, она, Всевышний о ней, как мы могли бы сказать, вспомнила, и она забеременела моментально. Избавление – это не моментальная вещь. Покод, покатти, да. Это процесс, поэтому это двойной глагол с разными временами. Да? И избавление приходит поэтапно. И это очень тяжело понять. Да? То есть, как люди воспринимают избавление? Да? Были в рабстве, пришло время, пришел Моше, раз, как говорят на иврите, с бенга гамарн, все, оп, и пошли казни, и там все, в конце концов, фараон соглашался, не согласился, все уже там перестали работать и вышли из Египта. Да? Пошел процесс. Но на самом деле это не так. Если вы даже почитаете внимательно на следующую недельную главу, вы увидите, что вначале Моше приходит и ничего не получается. Да? Фараон делает хуже. Даже евреи над ним говорят ему, зачем ты пришел. Даже Моше Рабейну обращается к Всевышнему и говорит, лама шлахтани, зачем ты меня послал? И если Моше Рабейну не мог этого понять до конца, что вот эти, как это все работает, почему должно было быть это падение перед подъемом, то тем более мы, простые люди, никогда не можем понять, как разворачивается избавление. Но мы должны помнить, что это покод покатти, это постепенный процесс. И мы должны очень скромно относиться к нашей способности его понимать. И поэтому очень много раз вы увидите очень многие людей, которые скажут, а я знаю, я могу объяснить, а я понимаю, как это происходит. Это так, это не так, это то, это не сё. И относитесь к этому часто очень критически, потому что Рамбам писал, что мы не можем до конца это понять, пока это не произойдет. И поэтому в наше время, я очень сомневаюсь, есть какой-то человек, который мог бы сказать, что Рамбам не мог, а я могу. Да, и в ту, и в другую сторону. И поэтому мы должны, наша формула, мы должны знать вот это покод покати, что Всевышний о нас помнит, и Он нам обещал, что в конце концов мы будем избавлены, и это сложный ступенчатый процесс. Все, что нам Тора об этом говорит, все остальное мы не можем понять. Если мы не можем этого понять, лучше на этом не концентрироваться, на мой взгляд. Вы обратили внимание, что Яков хотел ему рассказать, а Роха Кодеш, божественное присутствие его покинуло, да, потому что это не, так сказать, в этом нету пользы, да, мы не сможем все равно это понять. Трехлетний ребенок не может понять теорию относительности, или там трехмесячный, да, не потому что это кто-то хочет с него скрыть, потому что это просто пустая трата времени объяснять ему теорию относительности. В конце концов, если он дойдет до Мехмата, он ее поймет, но в данный момент это не нужно. Да? И последний момент, последнее, что мы учим про Иосифа, это то, что Иосиф хотел, чтобы его похоронили в Эрец Исраэль. И Моше Рабейну все 40 лет нес его останки в саркофаге через пустыню. И в этом показана огромная, так сказать, заслуга Моше, что он со всеми своими делами он не забыл про останки Иосифа и не доверил это кому-нибудь другому. И когда Моше, помните, молил Всевышнего войти в Эрец-Исраэль, Всевышнему отказал, больше там 500 раз он молился. И тогда Моше сказал ему, сказал Всевышнему: «Я несу кости Иосифа, дай мне зайти в Эрец-Исраэль, просто его похоронить». Не как Моше Рабейну, а просто вот мы у Иосифа обещают, что его похоронят в земле Израиля. И я его похороню там. И все, а потом могу уйти, могу умереть, просто похоронить его. И Всевышний сказал ему нет. И в этом, это то, что я вам хочу рассказать. Мидраш говорит потрясающую вещь. Если вы почитаете в Торе, есть большая разница. Всевышний сказал: Иосиф будет похоронен в Эрец-Исраэль, а ты туда не зайдешь. Почему? Потому что Иосиф, про Иосифа все время сказано в Торе, что он Эвед Иври, что он Меэрец Иврим. При всех самых суровых условиях, тяжелых, он всегда не скрывал, что он еврей, что он Иври, да, что он связан Эрец Иврим, с еврейской страной. Он всегда об этом помнил. А про Моше Рабейну сказано, что когда он пришел в Мидиан, дочери Паро говорят, что это Иш Мицри, да, что он выглядел как египтянин. И хотя мы абсолютно не можем даже ни в какой мере осуждать его в этой ситуации, но в этом есть, как мы бы сказали, разность потенциалов. И это всех нас учит очень интересной идеей. Мы не все можем жить в Израиле по разным причинам, но мы всегда должны помнить, что мы иврим, да, что мы связаны с Эрец Иврим, что наш духовный центр, он в земле евреев, Эрец Иврим. Да? И то, что мы это понимаем, и если мы так учим своих детей, мы связаны, мы следим, мы понимаем, что это духовный центр еврейского народа, как бы мы ни смотрели, как на что, как какие там политические события происходят, это дает нам силы, духовные силы, нашим потомкам, в конце концов, прийти в Эрец-Исраэль. И это очень-очень важный урок, может быть, даже самый важный из всего того, что мы обсудили. Большое вам спасибо и всем большой привет.